Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы вновь с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И у нас после долгого перерыва в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мне показалось мгновенно, как будто вот недели две отсутствовал.
Ну, батюшка, после такого напряженного года, два месяца, это, конечно... Небольшой срок для отдыха. Я надеюсь, вы отдохнули хорошо.
Ну, вроде так чувствую себя хорошо.
Бодро, да?
Да.
Ну что ж, батюшка, у нас за это время накопилось немало вопросов. Давайте я тогда сразу перейду к вопросам, пока наши телезрители собираются с мыслями, чтобы позвонить нам в студию, задать свои вопросы. Василий из Новосибирска. Преподобный Иоанн Лествичник пишет о нечувствии, как о страсти. Как бороться с такой страстью и чем она отличается от хронического психического расстройства?
Некоторые духовные заболевания, они по картине очень похожи на заболевания психические. Это действительно и вот поэтому этот вопрос вполне, так сказать, правомочен. И я сейчас не помню, какой совет в этом случае дает преподобный Иоанн, игумен горы Синайской. Но вот такие вещи, они сродни унынию. И для победы над ним требуется усердная молитва и обязательно какое-то, ну, как вот в монашестве называется, рукоделие. То есть очень помогает вот какие-то подъятые труды. Какие-то, может быть, даже, ну, вполне такие, самые простые, допустим, уборка своего жилища, или починка белья, или что-то сделать, что давно откладывалось. Вот. Сделать усилие навестить человека, к которому надо сходить, а вот не было какого-то такого желания. То есть вот нужно как-то вот, тот как заржавевшая гайка, нужно обязательно стронуть с места. Тогда уже дальше, вот победив вот эту спаявшуюся ржавчиной резьбу, уже дальше она пойдет гораздо легче. Вот можно предложить такой способ.
Ну, а тут, к сожалению, не уточняют, о каком нечувствии идет речь. Многие говорят, молюсь, а не чувствую любви к Богу. Как-то сердце не горит к Нему. Читаю о слезах, которые должен испытывать человек, каясь перед Богом. Таких слез нету.
Вот дело в том, что в данном случае человек, он просто путает духовное и душевное. Это большинство, особенно у женщин. Они считают, что пламенеющая любовь – это сродни влюбленности. Это совсем не так. А пламенеющая любовь – это когда есть готовность всегдашняя отдать жизнь за Христа. Это может быть без всяких таких...
высоких чувств.
Ну, они не высокие. Они как раз очень такие средние. Они низменные, но это не высокие чувства. Высокие чувства как раз вот желание потрудиться. Причем до конца. Потому что претерпевый только до конца, то есть спасен будет. Поэтому ждут люди и на молитве, и вот говорят, у меня, говорит, нет любви к Богу. Очень часто человек это заявляет. Так сказать, пришел на раннюю литургию, в воскресенье, но, говорит, нет любви к Богу. Но если нет любви к Богу, как ты тут оказался? Что тебя подняло в такой ранний час? Не для того, чтобы включить телевизор или заварить чаю. Вот. А ты вот встал в 5 часов, правила почитал, потом ехал час и пришел к 7 в храм. потому что человек думает, что любовь к Богу – это вот что-то такое, вот, когда руки потеют, язык заплетается, все из рук валится, и сердце там трепещет, как у 15-летнего мальчика, который второй раз в жизни влюбился. Это совсем не так. И вот это постоянно путаница. И человек может сам себя обвинять в нечувствии, но это не есть нечувствие. Потому что любовь – это не эмоция, а состояние души, готовой сам себя и друг друга, и весь свой живот предать Христу Богу.
Одна раба Божия каялась. Говорит, уже лет 15 ухаживаю за больной свекровью. Он говорит, никакой любви к ней не испытываю. Я говорю, ты же ухаживаешь. Да, говорит, все делаю, все, что нужно, все, что попросит. Я говорю, ну вот это же есть любовь-то.
Ну да. Она думает, у нее должно быть к ней чувство, ну, как новорожденному младенцу. Что желание ее потетешкать, все время ее обнимать, целовать. Вот в чем дело-то. И потом взять со стороны этой тещи или свекрови посмотреть, за которой ухаживают. Ей что нужно? Уход или бесконечное признание в любви?
Ну вот действительно люди...
Слова тоже важны. Совсем нельзя их отрицать. Но главное все равно не слова, а та энергия любви, которая в них заключена. Потому что она может быть и во взгляде, и как человек, каким образом, ну, просто ставить чашку на стол. Ну, а главное вот это постоянное усердие. Потому что, ну, такое проявление любви, так сказать, ну, вот цветы подарил и два апельсина, и вот уже так все, ну, как-то... Нет, любовь – это изо дня в день.
Батюшка, у нас первый звонок есть в Краснодаре.
Здравствуйте, слушаем вас. Закончили.
Не дождался. Раба Божия Елизавета, отец Дмитрий, в моей жизни произошла ситуация, которую я не могу принять и найти на нее ответ. Просила Матерь Божию и святых о решении очень болезненной для меня проблемы. И в результате пришло тяжкое испытание, связанное с моей просьбой, и она не решилась, эта проблема. А я пережила сильное потрясение. Почему так могло случиться? Или я, может быть, неправильно молилась?
Понимаешь, на этот ответ, на этот вопрос только такой может быть ответ. Вы знаете, иногда бывает нечто, что бывает совсем не так. И когда мы с этим сталкиваемся, все порой получается наоборот. И ты ожидаешь одного, а вот бывает совсем другое. Понятно, я ответил? Ровно на этот вопрос. Пойдем дальше.
Почему апостол Павел говорит, если развелся, то не женись?
Там так, не так сказано. Апостол Павел и не мог другого ничего сказать. Потому что каждый разводящийся и женящийся в другой раз, он прелюбодействует. И это факт. Это никак нельзя обойти. Хотя церковь оказывает снисхождение, но это не значит, что это норма. Надо это понимать. Вот. И только это в этом содержится. А, конечно, апостол Павел, будучи сам девственником, он дает христианам совет, как лучше. Как лучше.
Лучше вам оставаться, как я.
Да. Вот он совет, он ставит такую высокую планку. Но также понимает, поэтому он говорит, и о молодых вдовицах, которых можно замуж выдавать. Но это о вдовицах. Вот. Ну и потом, в силу того, что у человека было поприще, супружеская жизнь, он это не смог сохранить. И по разным причинам. Ну, например, от неправильного выбора.
Но чаще всего сейчас как раз разлады из-за того,
да, потому что
не подумав.
Инстинкт, он превалирует над разумом, над рассуждением, над советом, вот, над всем. И человек так поступает, а потом начинает раскаиваться.
Но таких вообще ситуаций огромное количество, и вот люди в недоумении.
Ну да, и церковь, конечно, идет на оказывает снисхождение человеку. Но это не значит, что это снисхождение это есть как раз божественная норма. Вот и все.
У нас вопрос из Питера, батюшка. Ответим.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Во-первых, не могу не выразить свое удовольствие видеть на экране священника нашего любимого батюшку Смирнова Дмитрия. Очень давно вас не было, и встреча с вами очень приятна. У меня такой вопрос. Вот я слышала из передач программы «Союз», не помню каких, к сожалению, извините меня, о том, что желательно, вот, например, читать Иисусову молитву в течение дня не менее 100 раз. И, например, молитву Пресвятой Богородицы не менее там 200 раз. Вот простите меня, скажите, объясните мне, неразумные, как сочетать искреннюю молитву, идущую от сердца, с учетом количества раз прочитанной этой молитвы?
Ну, как очень даже просто. Потому что никакого тут нет противоречия. Просто если человек ставит себе во что бы то ни стало получить нужную цифру, то, конечно, он будет внимание на это обращать, на количество. А если человек будет уделять внимание собственному сердцу и вниманию, тогда цифра для него не будет играть никакой роли. Поэтому еще очень давно, ну, никто не скажет, когда, но, по крайней мере, больше 1000 лет тому назад, а может быть, даже еще больше, а может быть, это даже известно, или предание существует, просто я не знаю, не помню. Никогда просто этим не интересовался. У людей, молящихся, появился такой инструмент. Называется он четки. Перебирая четки, на которых 100 узелков, человек уже не беспокоится о счете. А как дойдет до самого большого зернышка, которое означает начало и конец этого, значит, уже 100 было. Поэтому ничего ему не препятствует. Поэтому вот самый простой такой способ. Очень старинный и благословленный.
Ну, а если сбился, прочитай еще 20 молитв.
Так как... Или оставь. Какая вообще проблема?
Попасть в нужную цифру.
Ну, не знаю, ведь понятно, что 101 прочесть лучше, чем 100.
Очевидно, Васька. Почему Иисус запрещает ученикам и злым духам рассказывать, что Он есть Сын Божий? Постоянно это встречается в Евангелии.
Очень много на эти места есть всяких рассуждений. А мне больше всего нравится такое, что Господь не хотел, чтобы Его исповедовали Сыном Божиим бесы. Поэтому он им бесам запрещал. А людям, потому что каждое деяние Божие, за исключением некоторых, В отдельных случаях Господь говорил, иди и расскажи, или там покажись священникам. В отдельных случаях. Это деяние Божие было направлено непосредственно на этого человека. Потому что очень часто бывает так, что слово священника сказано человеку, если он как совет передаст это другому, может быть вред. Как и лекарство. Если оно прописано одному человеку, другому оно может повредить. Вот из этих соображений тоже. Потому что они всегда очень имеют такую пасторскую направленность.
У нас вопрос. Ленинградская область, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну что ж.
Добрый вечер, батюшки. Звоню вам с Ленинградской области, раба Божия Людмила. Благословите меня.
Людмила, давайте уж перейдем к вопросам.
Ага, вот, у меня такой вопрос. Можно ли как молитву вот такие слова? Великий Боже, дай мне силы самой закончить путь земной, не быть обузой до могилы, чтобы не мучились со мной, и не лишай до расставания рассудка здравого ума, чтобы я за все свои деяния была ответственна сама.
Понимаете, конечно, можно. Но в этих словах, которые вы прочли, стишок такой, есть тоже некоторые странные вещи. Потому что вот там про ответственность сказано. Она и так существует. Незачем о ней просить. Поэтому мы обычно используем те молитвы, которые нам передали не какие-то такие доморощенные поэты, а святые угодники Божии. Поэтому, ну, это лучше. Это лекарство будет помогать лучше.
Ну, вот некоторым слова как раз таких общепринятых молитв не все понятны. Вот такие вот деревенские, может быть, иногда немножко простоватые слова, они, говорят, ближе.
А они, понимаешь, какое дело? Те слова, они духовные. А эти душевные. И вот постоянное чтение вот этих таких духовных стихов, они могут в человеке вообще закрыть доступ к духовному. Останется только душевно-чувственное. Что нежелательно.
Но слова-то вроде все верные.
Не все. Конечно, лучше иметь текст перед глазами. Я вот так со слуха не все воспринял. Вот. И потом всегда в доморощенных стихах очень много уделяется внимания рифме. И ради этой рифмы упускается что-то главное. Слова подбираются не с точки зрения их духовной пользы, а с точки зрения рифмы. Поэтому тоже это дополнительное уже идет искажение. От молитвы человек тоже должен назидаться. Так угодно Богу, и так апостол говорит.
Ну вот нередко говорят, когда читаю по молитвослову, все время отвлекаюсь, начиная своими словами просить, у меня действительно молитва вот получается.
И очень хорошо.
Можно человеку оставить молитвослов и молиться только своими словами?
Человеку можно все, даже не молиться совсем. Речь идет о том,
но
зачем.
Полезно ли это?
Нет, не полезно. И любой композитор, ну, во всяком случае, тех, которых я знал, они, помимо того, что сочиняли свою музыку, они еще играли музыку других композиторов.
Не только свою.
Да. Я вот не могу себе представить какого-то композитора, который не играл музыку других композиторов. И современных ему, и прошлых веков. Ну, просто даже представить себе не могу. Потому что двигаться дальше в этом море можно только, научившись плавать уже на волнах того, что создано. Поэтому никак.
У нас вопрос есть, батюшка, Пенза.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я из Пензы, раба Божия Галина. У меня
рада вашему возвращению. У меня такой вопрос давным-давно назревает к вам. Как убедить брата, что читать мои мысли он не может? И получается клевета длиной лет в 20. Молюсь о нем, чтобы он в этом мире понял, что это его мысли, а не мои. Мне не хочется, чтобы в тот мир он пришел с этим грехом. Ему 67, мне 74. И ничего за эти 20 лет я не могу исправить.
Вы знаете, и не нужно ничего исправлять. Я вообще эту тему бы оставил. Когда его душа отойдет от тела, он все прекрасно поймет. Этого достаточно. Вот. А то, что нам хочется, не всегда возможно. Поэтому тут, мне кажется, такой застарелый спор, он бесполезен. Потому что, как правило, люди все очень гордые. А гордость, она проявляется в том, что человек свое собственное мнение считает выше всего. В таком случае его в чем-то убедить нельзя. Просто невозможно. Поэтому тут спорить как-то только портить отношения. Поэтому оставьте это. Вот он так думает, и Бог с ним. Получается клевета, и на самого Спасителя клеветали. Ничего страшного. Что горько терпеть непонимание от собственного брата, ну и Матерь Божия это терпела, и сам Господь Иисус Христос сталкивался с тем, что его ближайшие родственники недопонимали. И апостолы, которых он учил, он им говорит вот о том, что мне надлежит пострадать. А они, кто справа, кто слева сядет, так сказать, когда он на престоле воцарится. Понимаете? То есть у них свое на уме. Я представляю, как ему по-человечески могло бы быть обидно. Поэтому то, что вы испытываете, это то же самое испытывал Господь. И представь, Богородица, и вот вас Господь сподобил также пострадать. А то, что молитесь за него, тоже правильно. Вот. Это не дает сердцу вашему как-то обидеться на него. Обычно русский человек при таких явлениях говорил, да Бог с ним. И все.
Раб Божий Сергий. Вот, к сожалению, из какого города не написал. У нас в городе в последнее время все чаще появляются брошюры о неправильном крещении обливанием и в связи с этим необходимости повторного крещения полным погружением. Священники вроде разъясняют, учат, но люди все равно ищут повторного крещения. Как им можно это объяснить?
Никак. Это вот из той же оперы. Люди свое собственное мнение считают истинным. Вот, а это ересь. Самое настоящее. А каждый еретик. Ведь всякая ересь, она возникает исключительно от гордости. Вот в основе всех ересей лежит гордость. То, что человек считает так, и несмотря на разъяснение церкви, священноначалия, он готов такой человек скорее считать неправым патриарха, всех епископов, всех богословов и так далее. Ну, вот как сейчас раздаются всякие мнения там в интернете, по радио. Церковь должна. И какой-то человек, который и не крещенный, и в церковь никогда не ходил, вообще никогда, он рассказывает нам, что церковь должна. Ну, это вызывает только улыбку, но на самом деле, ну, понятно, человек, как это, принявший в свое сердце беса гордости, он иначе не может поступать. А если человек начинает церковь учить, ну, это уже не гордость, а гордыня. И также и здесь, ну, вот эти подметные вещи. И спрашивают, как объяснить? Очень спокойно, кротко, с любовью. Если человек это не воспринимает...
Оставь его в покое.
Оставь его в покое. И также ему сказать, оставь меня в покое. А если человек начинает сомневаться, значит, у него нет доверия церкви. Если у него нет веры в церковь, он уже не православный христианин. Ибо сказано: верую в едину святую соборную и апостольскую церковь. Исповедую едино крещение в оставление грехов. Если он в это не верит, ну и пусть идет в любую ересь и так далее, что-то ищет себе. Это же вопреки символу веры, которому 1700 лет. Ну и что с ним спорить? Если он не знает ничего, ему надо сказать. Если он умеет читать, ему надо показать текст. Если ему какая-то листовка важнее символа веры нашего православного, ну и тогда что с ним говорить? Он уже не православный.
Нет, человек ратует за полное соблюдение церковного обряда. А вот оно было совершено неполным погружением.
И что? Значит, это абсолютно ничего не меняет. Вообще ничего. Обрезание и необрезание. И вот давеча читалось. И то ничто. Что такое обряд? Вот мы, когда это сам сюда заходили, ты говоришь, ну что, рясы надеваем или в подрясники? Я говорю, что сказал? Давай в подрясниках, потому что жарко. Это что, меняет суть нашего разговора?
Нет. Совершенно нет.
Обряд от слова обряжать – это одежда. Одежда не играет никакой роли. Крещение не умаляется от количества воды. Ну вот, ну никак. Нигде этого не написано. Нигде. Кто спорит? Да, правильно, так сказать, исполнение обряда с полным погружением. Никто не спорит. Но обстоятельства бывают разные. И это совершенно ничего не меняет.
Пачка у нас Белгород.
Да? Здравствуйте, Белгород. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. У апостола Петра есть такие слова. Умоляю, пастыри, пасите Божье стадо без гнусной корысти, с усердием и подавая пример стаду. И у апостола Павла масса нареканий. Не давайте повода, ищущим поводом. Я ищу не вашего, а вас. Как это все сочетается с современными этими скандалами, с нашими пастырями?
Не знаю как. Я ни в каких скандалах не слышал. Никаких скандалов.
Ну так СМИ там на некоторых священников.
Ну так это...
Пишут, говорят.
Ну да, извлекают какие-то проблемы там, уже заплесневые. Трехлетней давности, это раздувается, это сопряженная цель, это атака на церковь.
Батюшка, вот такой вопрос, крик души. По призыву нашего патриарха Кирилла и других батюшек выхожу в интернет против вражьего засилия. Невозможно читать, что пишут. От такого зла, ненависти, что исходит от оппонентов, кажется, монитор в твою сторону выгибается. Тем более, что кричат только свое. А другое мнение категорически отвергают. Как быть, если видишь, что после такого общения сам теряешь душевное равновесие, нахватываешь бесов, теряешь полученную после причастия благодать?
Ну, каждый должен поступать по рассуждению собственного ума, как сказал великий апостол Павел. Это очень важно. И потом надо смотреть, как бы не повредиться. Поэтому все, вот и сам Господь говорит, прежде чем вступать в битву, надо посчитать свои возможности. Поэтому, чтобы участвовать в этой борьбе со злом, нужно не одному, а нужно к кому-нибудь примкнуть. И тогда совместные усилия разрабатывать какие-то особые программы, для того, чтобы это было эффективно. Я так это все в себя впитывать, это бесполезно. Потому что там же с той стороны просто работают люди. Их задача, ну, изобретать всякие вещи, вот, троллить определенные, так сказать, проблемы. И они, ну, просто смеются, и все. Они пишут очень страстно, может быть, восклицательные знаки ставят, там всех обзывают, а у них сердце спокойно. Для них это просто, так сказать, и веселая игра такая. Вот. Поэтому надо, если какие-то разрабатывать контрмеры, то они должны быть очень серьезные, продуманные, их надо переигрывать по очкам. Так же спокойно.
Ну вот как раз вопрос, как остаться спокойным, слушая и читая всю эту
мерзость? Мы живем в таком мире, где это всего, так сказать, происходит постоянно. Это реалии нашего мира. От этого никуда не денешься. Нужно вырабатывать себе иммунитет. Но вообще, как конечно... вот мы вырабатываем там загазованность городов или там к автомобильным пробкам. Или к огромному количеству иностранных граждан на улицах. Вот в каком-нибудь Брюсселе через несколько лет, Брюссель, столица, будет половина людей из Африки жить. Это непривычно, это... Для людей, которые брюссельцы, для них в этом известная трудность. Но ничего другого не будет.
Ну, у нас как-то люди все-таки непривычные пока к такой откровенной и наглой лжи, которая сейчас обрушилась в последние месяцы на церковь, на священнослужителей.
Конечно, потому что это все внове, надо привыкать. А те, которые знают историю,
для тех неудивительно.
Да не только неудивительно, а все те же самые слова, все те же самые фамилии, все те же самые приемы, как будто и вообще ничего не менялось. Потому что руководитель-то это всего дьявол, а он существо не творческое, и поэтому просто то, что было 100 лет назад, то и сейчас. Можно там и газетки почитать, и листовки, и даже кинохроника есть. Таких всяких выступлений... того времени всяких панков, это сколько угодно было, с таким же глумлением, все один в один. Только тогда это государство поощрялось, а сейчас государство все-таки каким-то образом пытается защищать, за что получает. Потому что, понятно, против России как бы весь мир выступает, поэтому тут... Мы видим и премьер-министров, и всяких президентов, и все прям вдруг за хулиганство. Так сказать, все поощряют хулиганов.
Батюшка, у нас есть вопрос.
Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Евгения, я звоню из города Казани. Очень рада, что дозвонила за вас, потому что давно хотела спросить. Вопрос у меня о воспитании младенцев. Я молодая мама, нашему старшему сыночку 2 года, и вот-вот родится 2-й ребенок. И хотела бы узнать вот что. Как вы думаете, как вы посоветуете, нужно ли отдавать ребенка в детский сад? Или же все-таки детишкам как-то лучше воспитываться вот дома, с мамой? Или вот эта пресловутая социализация так важна все-таки для детей такого возраста?
Вопрос актуальный. Сам я вырос в детском саду. Причем на 5-дневке. То есть меня мама или папа привозили в понедельник в детский сад и в пятницу забирали. Вот. Если бы меня спросили, что как ты сам хочешь, я никогда на это бы не согласился. Просто у нас, у детей, такое было представление, что это норма. Что все дети в детском саду. И потом из детского сада плавно в пионерский лагерь. Уже когда в школу.
На три смены.
Да. И я этому подчинялся. Потому что думал, что это так. Но когда я подрос, я узнал, что некоторые дети, как только оказываются в детском саду, они сразу заболевали. И оставались дома. А некоторые дети, когда им нужно было в лагерь, они ложились на пол и говорят, не встану. А некоторые даже убегали из дома. Если бы я знал, что так дети поступают, я бы сделал то же самое. Потому что у меня о лагере, я уже был тогда постарше, конечно, уже был школьником, такие воспоминания, что я тогда еще в детском саду, то есть в пионерлагере, дал себе обет, что когда у меня будут дети, я никогда их не отдам в пионерский лагерь. И я это выполнил, этот обет. Вот. А с детском саду какое-то время моя дочка была. Но этот детский сад был смягченный. Чем? Что она была в группе своей бабушки. Поэтому, в общем, она была в некотором смысле как дома. Вот. Но и то при первой же возможности мы ее забрали. Потому что бывают такие обстоятельства, что у молодой семьи нет другого выхода. Поэтому в детский сад отдавать, конечно, можно, но только в самой безвыходной ситуации. Вот. И самая лучшая социализация, она происходит в семье. Потому что для ребенка самое важное – это быть с мамой. Потому что когда ребенка отрывают от мамы, для него это всегда трагедия. Всегда. Даже если он не подает никакого вида. Потому что ребенку находиться в детском коллективе чрезвычайно вредно. Эта ситуация стрессовая и совершенно аномальная. Потому что редкая семья имеет двух детей одного возраста. Дети обычно в семье разновозрастны. И это есть самая естественная ситуация для семьи. Дети разного возраста. Во главе с мамой, которая регулирует их взаимоотношения. И на их взаимоотношениях их в течение всего детства учат, как вести себя за столом, как старшие должны относиться к младшим, как младшие должны относиться к старшим, как нужно относиться к своим игрушкам, как нужно застилать свою кровать. Как нужно убирать за собой посуду, как ее мыть и так далее. То есть мама все время находится в педагогическом процессе. А когда папа приходит с работы, он к этому еще подключается. Хорошо, когда есть разумная бабушка, которая также помогает маме. Еще хорошо, когда у папы есть достаточно денег, и он может нанять маме помощницу, которая может и с детками побыть час, чтобы мама могла среди дня отдохнуть, и какие-то занятия с детьми провести и так далее. Но у всех разные материальные возможности. Вот. А так детский сад – это есть просто вынужденная мера. А так главная работа женщины – это быть мамой. Это очень трудная работа. Очень творческая и крайне необходимая детям работа. Поэтому маму никакая воспитательница, даже и очень хорошая, она, конечно, заменить не может. Вот. И ситуация детского сада – это всегда ситуация, калечащая психику ребенка. Поэтому это не социализация. Наоборот, чем дольше ребенок в семье, я бы даже, вот я педагог по своей первой специальности, и даже детей отдавал бы в школу, была бы моя воля, с 9 лет, не раньше, когда уже психика ребенка достаточно окрепла, чтобы переварить школу. Потому что само состояние, когда маленький 7-летний или теперь 6-летний ребеночек помещается в коллектив, где 25 сверстников, это ситуация сумасшедшего дома. Гораздо лучше, чтобы эти вот первую начальную школу ребенок проходил в семье. Потому что любой папа, любая мама, если они захотят, они вполне могут преподать все то, что преподается в школе в это время, и гораздо быстрее, и гораздо эффективнее. И когда ребеночек попадает уже в четвертый класс, то он уже очень быстро адаптируется. И у психики окрепла, она не травмируется. А в школе и в детском саду, а в яслях это вообще, я даже не знаю, есть ли сейчас ясли, в наше время еще были ясли, это просто травма, которую потом нужно избывать в течение лет. И многое не проходит бесследно. Вот мне сейчас уже за 60, я пенсионер. И вот что я помню из детства? Я помню ужас детского сада. Помню. Я даже помню имена ребят. И помню их лица, с которыми я был в одной группе. И помню, как мне было тяжело. Помню несколько совершенно ужасных эпизодов, которые мне там пришло жить. Я помню первые слова матом, которые я узнал в детском саду. Я их помню сейчас. И помню в том порядке, как я их узнал. Они до сих пор вбиты в мою голову и в мое сердце. Понимаете? Помню все истязания, которые я претерпел. Это не потому, что я вот такой злопамятный, но просто настолько серьезные шрамы оказались. Но я тоже понимаю, что у мамы было трое детей, и папе и маме приходилось работать, чтобы нас прокормить. И, ну, просто прокормить физически, чтобы была еда. Это была очень серьезная такая проблема. Поэтому я никак не осуждаю. Слава Богу, что я был тогда, первую часть своей жизни, очень послушным. Вот. А это очень все болезненно. И также в школе. Я прекрасно помню, так сказать, вот свой 1 сентября в первом классе. Это уже был шок, уже был стресс. Потому что 7 лет, это по моему развитию, это было очень рано. Это была совершенно нещадящая ситуация. Вот. Так что умоляю вас, просто умоляю, как человек, сохранивший память о своем детстве, когда оно мне снится, либо что-то из детского сада, либо из школы, либо из пионерского лагеря, я просыпаюсь в холодном поту. Уберегите ваших деточек от этих испытаний.
Батюшка, вот тут как раз, может быть, в продолжение даже вашей истории. Карина из Симферополя. С 3 класса осталась дома одна. Родители, бабушки, дедушки – все работали с утра до вечера. Большая часть детства и юношества подверглась влиянию внешней среды – школы, улицы, СМИ. Всегда зависела от общественного мнения. В 14 уже пробовала пить, курить. Увидела много плохого. Были помыслы словом убийства. И вот к настоящим 19 годам своей жизни чувствую разбитость, опустошенность, беспричинное уныние. Хотим, совсем недавно убедилась, что в жизни есть много прекрасного. Подскажите, как научиться не винить родителей за все, что было, и в своих теперешних грехах? Как их простить?
Ну, я не знаю, винить вообще как-то... Мне, например, никогда в голову не приходило винить моих родителей. Так сказать, и у меня такие родители, что я... Отец у меня умер 25 лет назад, я до сих пор по нему скучаю. Вот. И то, что они вынуждены нас были отдавать вот в детские учреждения, я понимаю, что это была... Ну, просто жизнь необходима. Ну, как была бы война, родители бы убили, меня поддали в детский дом. Ну, что, родители обвинять? Например, вот мой дед, он никогда не ходил в бомбоубежище. Он говорит, я предпочитаю, чтобы меня немецкие бомбы взорвали, чем задыхаться в бомбоубежище. Ну, вот такой у него был характер. Он в молодости был офицером. И, так сказать, для него эти бомбы, так сказать, не представляли какого-то такого ужаса. Вот, например. Ну и потом, вот мать, вот в течение всего детства было 3 счастливых момента, когда мать не отдала в лагерь. Она устроилась домработницей и вывезла нас в деревню. Она вот полностью, ну вот, все 3 месяца, так сказать, или 2, может, я сейчас уже не помню, вот, ну вот, исполняла такую роль, а мы могли жить там, и, ну вот, как обычные дети, там,
счастливые
луки,
моменты
стрелы,
жизни.
Купания, вот, и там еще были пионерские лагеря. Вот. И мы туда бегали, вот, и с таким некоторым превосходством смотрели. Что вот, ребята, вы в тюрьме, тем более мы-то знали, что это такое, а мы на свободе. И хотя, конечно, у ребят там и пинг-понг, и всякие занятия, спортивные, там, волейбол. Но это не сравнить с пребыванием с мамой. Вот. Хотя маме там приходилось на целую семью пахать, как лошади. Вот. Но тем не менее, вот то, что мама здесь... Вот, хотя мы с деревенскими дрались, и там много всяких было таких, всяких острых моментов. Но то, что о детстве есть 3 момента счастья, это вот когда мы были с семьей в деревне. Я даже несколько лет назад, а именно 4, сел на машину и съездил в эту деревню. А от этой деревни осталось несколько домов, а остальное все, ну, уже особняки такие кирпичные, там уже вообще просто не узнать. Но я нашел все деревья, ну, которые тогда росли, такие сосны, все они есть, стоят такой же формы, то есть, ну, просто местность очень, так сказать, изменилась. То детское восприятие, а то уже взрослого человека. Но это настолько... Я там был счастлив, что мне захотелось съездить туда за 100 километров. И я съездил и походил по этим местам. Вот, и нашел там в этой деревне такие уголки, которые остались нетронуты. И я их узнал. То есть захотелось опять это пережить.
Пашка, у нас еще один вопросик висит. Давайте.
Да, алло, слушаем вас.
Здравствуйте. Звонит вам раб Божий Борис из Ивантеевки. Благословите, пожалуйста.
Ну, Борис, задавайте ваш вопрос.
Да, я хотел бы узнать подробнее о понятии смертного греха, что им считается. Вот. И еще, как не стыдиться и исповедоваться батюшке в одних и тех же грехах. Стараешься вот, не грешить этими грехами, и все равно вольно-невольно получается.
Ну, должен вас огорчить, Борис, все грехи смертные. Просто если взять булыжник, ну, такой, размером с ведро, повесить на шею и броситься в пруд, утонешь. А если взять такой вот мешок с песком, с очень мелким, повесить на шею и броситься, тоже утонешь. Поэтому классификация грехов, она такая условно. И вот в этой условной классификации грехи, которые именуются смертные, по основным человеческим страстям. Гордость, уныние, зависть, блуд, сребролюбие, чревоугодие. Уныние назвал?
Да.
Значит, что еще? Значит, 6, надо еще 7. Что? Ну, вот есть еще печаль. Это по классификации, где 8 грехов. Зависть сказал?
Да, зависть. Ну, тщеславие там. Это как гордость, проявление тоже.
Да, но нет, это и так, еще вот какой-то выпал. Ну, вот эти грехи именуются смертными. Потом, как не стыдиться? Как только вы перестанете стыдиться, значит, душа умерла. Стыд как раз нас от грехов-то и во многом сохраняет. Поэтому старайтесь сохранять. Потому что если вы уже потеряете стыд, то, значит, вы уже потеряли одно из фундаментальных свойств человека. В отличие от животного, который не знает стыда. Поэтому не надо со стыдом расставаться.
Говорят, стыд как горчишник. Жжет, но лечит. Так что постыдиться этому, в общем-то, неплохо.
Это кто ж так говорит?
Ну, такое я слышал высказывание.
Даже я придумал.
Ну, я источник-то не помню, но так он мне нравится.
Понятно.
Слава. Батька, мы уже подошли к концу нашей передачи.
Всего вам доброго. Очень рада опять с вами пообщаться. Будем живы-здоровы. До следующего воскресенья. До свидания.
Спасибо вам за ваши вопросы. Напоминаю, что вы можете присылать их на наш сайт. На первый блок отца Дмитрия dmitriysmirnov.ru и также на наш сайт www.blagodrevo.ru раздел «Вопрос к священнику» с пометочкой для телеканала «Союз». Всего вам доброго. До свидания.